Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе
сегодня
утро.
29 декабря, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Любовь Чижова
и Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях на этот час. В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. Международные правозащитники считают катастрофическим новый закон о неправительственных организациях. Израильские военные объявили о создании в секторе Газа новой зоны безопасности. В Москве сегодня будет предпринята очередная попытка урегулировать газовый спор между Россией и Украиной. В среду переговоры между министром промышленности и энергетики России Виктором Христенко и украинским коллегой Иваном Плачковым результатов не принесли. «Газпром» планирует с 1 января продавать газ Украине по цене более чем в 4 раза выше нынешней, объясняя это переходом на рыночные условия. Глава правительства Украины Юрий Ехануров назвал неприемлемой предложенную «Газпромом» цену $230 за 1000 кубометров газа, обвинил Россию в экономическом давлении на Украину. В ответ член Совета директоров «Газпрома» Борис Федоров сказал:
«Россия не просит ничего лишнего, «Газпром» не хочет ничего чужого, не пытается у кого-то что-то отнять. Но если ты продаешь продукцию, найдите мне американскую фирму или немецкую фирму, которая будет за треть цены отдавать свою продукцию». Ну это же просто нонсенс. Этого никто в мире не делает. Россия это не должна делать тоже.
Сказал член Совета директоров «Газпрома» Борис Федоров. Международные правозащитники называют катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Международная правозащитная организация Human Rights Watch охарактеризовала законопроект, одобренный Советом Федерации России, как беспрецедентную атаку на правозащитников и призвала западных лидеров обсудить проблему в рамках «Большой восьмерки». Бывшие советские политзаключенные направили новогодние поздравления Михаилу Ходорковскому в своем обращении. Они отмечают, что в главе ЮКОСа был вынесен незаконный, необоснованный и политически мотивированный приговор. Историки будут вспоминать 2005 год не в последнюю очередь по мещанскому правосудию, краснокаменскому урановому заточению, считают авторы обращения. Новогодние поздравления Михаилу Ходорковскому подписали Владимир Буковский, Сергей Ковалев, Григорий Пасько, Глеб Яконин, Юлий Рыбаков, Елена Боннер и другие.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 9 человек погибли во время попытки заключенных бежать из особо охраняемой тюрьмы в Багдаде, где содержатся подозреваемые в терроризме. Среди убитых и заключенные, и охранники. Нескольким заключенным во время перевода в другой блок удалось завладеть оружием, после чего они, освободив сокамерников, попытались бежать. Охрана преградила им путь, вступив в перестрелку. Крейг Дженнис, советник ООН при Иракской избирательной комиссии, не считает необходимым проведение повторных парламентских выборов в Ираке.
Организация Объединенных Наций считает, что выборы были прозрачными и заслуживают доверия. Активность избирателей была высокой, день выборов прошел в целом спокойно. В голосовании приняли участие все иракские общины.
Сказал советник ООН. В последние дни в Ираке состоялись массовые акции протеста с требованием отмены результатов выборов и проведения повторного голосования. Протестуют главным образом сунниты. По предварительным данным, победу на выборах одержал шиитский блок. На севере страны победила курдская коалиция. Израильские военные объявили о создании на севере сектора Газа новой зоны безопасности, предупредив, что появление в ней без разрешения влечет за собой риск для жизни. Особая зона создана, чтобы не дать возможности палестинским боевикам продолжать ракетные обстрелы израильской территории. Реакция палестинских властей не заставила себя ждать. Глава автономии Махмуд Аббас заявил:
«Эти действия требуют не ответа, а осуждения. Израиль вывел войска из Газы и не имеет права возвращаться туда ни под каким предлогом. Даже если его территорию обстреливают ракетами, что я, конечно, осуждаю».
Это был глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В США суд над бывшими руководителями обанкротившейся энергетической корпорации Enron Кеннетом Лэем и Джеффри Скиллингом отложен до 30 января. Это решение было принято после того, как бывший главный бухгалтер Enron Ричард Кози в среду в суде Хьюстона признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами. Кози грозит 7 лет тюрьмы и штраф в размере около $1.5 миллиона. 4 года назад махинации с ценными бумагами корпорации привели к банкротству Enron и потере акционерами и сотрудниками $1 миллионов.
Радио «Свобода». Новости.
В Йемене похищены немецкие туристы. Бывший госсекретарь Министерства иностранных дел Юрген Хробок, его жена и трое детей. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Министерство иностранных дел Германии, к которому всю жизнь имеет отношение профессиональный дипломат и, среди прочего, посол Германии в США с 1995 по 2001 год Юрген Хробок, уже давно призывает граждан своей страны воздерживаться от посещения Йемена, а оказавшись в стране, быть чрезвычайно бдительными. Туристы были похищены в провинции Шабва в 460 километрах восточнее столицы Йемена Саны. Они ехали в караване машин и не прибыли к месту назначения. Полиции Йемена уже известно место, где находятся заложники. Район этот оцеплен. Предположительно, похитители хотят добиться освобождения своего родственника, сидящего в тюрьме в портовом городе Адене. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Иран выражает готовность рассмотреть последние предложения России, касающиеся обогащения урана. Заместитель главы Высшего совета национальной безопасности Ирана Джавад Ваиди заявил, что предложение будет изучено самым серьезным образом. Россия на днях предложила обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории в рамках совместного проекта. Ваиди в очередной раз повторил, однако, что Иран настаивает на праве самостоятельно вести эти работы. На северо-востоке Афганистана при взрыве бомбы погибли двое военнослужащих. Американские и афганские ранения получили двое американских военных. Напомним главные новости этого часа. В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. Международные правозащитники считают катастрофическим новый закон о неправительственных организациях. Израильские военные объявили о создании в секторе Газа новой зоны безопасности.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
Сейчас несколько слов о погоде. Погода в Москве и Московской области на Новый год будет, если и не идеальной, то, по крайней мере, очень подходящей для того, чтобы выйти из-за праздничного стола подышать воздухом или же выпить шампанского под открытым небом. Метель и снегопад, которые начались вчера, продолжатся сегодня и продлятся до завтра. Однако 31 декабря осадки прекратятся. По данным столичного метеобюро, к 31 декабря температура в Москве поднимется до слабоотрицательных значений. Однако до оттепели дело не дойдет. Ночью минус 4, минус 9, а днем 0, минус 5. Синоптики обещают также, что в празднике существенных осадков не ожидается. В первые дни Нового года температура снова ненамного опустится. Днем до минус 2, минус 6, а ночью до минус 6, минус 10 градусов.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
С Нового года российские льготники начнут получать транспортные карты для проезда на электричках. Первое публичное рождественское послание нового римского папы. Чем оно отличается от предыдущих? В Великобритании выигран первый судебный процесс против так называемых спамеров.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, исторический календарь – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Предварительные результаты расследования событий в Беслане парламентской комиссии, реакция пострадавших и общественности – такова главная тема нашего утреннего эфира. Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» и в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода».
С января будущего года россияне, имеющие право на льготы, начнут получать транспортные карты для бесплатного проезда на пригородных электричках. Из 16 миллионов льготников транспортными картами воспользуются около половины. Остальные решили отказаться от так называемого социального пакета в пользу денег. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
В течение 2005 года россияне, имеющие право на получение льгот, должны были определиться, что они выбирают. Собственно, льготы, собранные в так называемый социальный пакет, или деньги. Транспортные расходы государство оценило в 53 рубля в месяц, и 8 миллионов россиян это устроило. Остальные 8 решили оставить себе право на льготы. С начала Нового года эти граждане начнут получать специальные транспортные карты для проезда на пригородных электричках. Об этом нововведении рассказал вице-президент компании «Российские железные дороги» Михаил Акулов.
Все данные по этим гражданам 10 декабря текущего года были переданы пенсионным фондом компании «Российские железные дороги» на основе договора. И на основе этих данных по договору с фабрикой «Госзнак» организовано изготовление именных карточек транспортного обслуживания, пластиковые изделия размером 100 на 70 миллиметров. «Госзнак» через ФГУ «Почта России» отправляет их в те регионы, где находится этот пользователь. Это карточка 2006 года. Она идет заказным письмом. Факт получения фиксируется. В случае отсутствия адресата по указанному адресу, эта карточка возвращается в территориальное отделение в субъекте Федерации Пенсионного фонда и принимается к учету как неполученная заявителем.
Но сами транспортные карты еще не дают права на бесплатный проезд в электричках, продолжает Михаил Акулов.
Получив эту карточку, гражданин тем самым работникам железнодорожного транспорта подтверждает, что он выбрал пригородный проезд как элемент социального пакета. Предъявив эту карточку, предъявив паспорт или документ его заменяющий в железнодорожную кассу, вы имеете право получить или разовый билет на поездку, или абонементный билет месяц, два или три сроком.
И еще две новости, но неутешительные, сообщил Михаил Акулов. Студенты, которые в 2005 году за счет российских железных дорог пользовались льготным проездом на электричках, с нового года этого права лишаются. Кроме того, в течение 2006 года тарифы на проезд в пригородных поездах увеличатся на 15%. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва. В Москве 7:12. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У нас в студии уже находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наташа.
Здравствуйте.
Наташа, поднимают ли газеты сегодня тему расследования событий в Беслане?
Обязательно, это одна из главных тем, мало того, первополосных. Вот что об этом пишет «Коммерсант». Вчера председатель Федеральной комиссии по расследованию бесланского теракта Александр Тошин представил предварительные итоги ее работы. Так и не назвав конкретных виновников трагедии, он обвинил в халатности должностных лиц Ингушетии и Северной Осетии и признал несогласованность в действиях оперативного штаба. С выводами Федеральной комиссии у пострадавших от терактов в Беслане были связаны последние надежды на справедливость, подчеркивает «Коммерсант». Однако господин Торшин в самом начале своего выступления дал понять, что дальше обобщенных выводов он не пойдет. Итоговый документ Федеральной комиссии будет готов только к весне следующего года, после того, как в ее распоряжении поступят акты двух важнейших экспертиз, назначенных Генпрокуратурой – взрывотехнической и пожаротехнической. Результаты ситуационной экспертизы, которая не признала виновность чиновников и силовиков в трагедии, комиссия уже получила, но вот изучить не успела. Одним из главных просчетов силовиков матери Беслана по-прежнему считают то, что руководители оперативного штаба в течение 52 часов так и не смогли наладить эффективную работу штаба. Подтверждение этому они услышали вчера и от господина Торшина. Он тоже говорит, что штаб не работал и что там был бардак. Об этом говорит Рита Седокова. Теперь у нас появилась надежда, что хоть какая-то правда о преступном бездействии силовиков будет обнародована. Однако ее оптимизм не разделяет руководитель комитета матери Беслана Сусанна Дудиева. Комиссия обладала всеми полномочиями, чтобы провести сильное расследование, и могла смело назвать просчеты и недостатки с указанием конкретных имен. Об этом она заявила «Коммерсанту». Но этого не произошло. А в самом докладе чувствуется намек на то, что недосказанное расставит по местам история. «Доклад ждали мы все и продолжаем ждать его полного варианта», продолжает Дудиева. «Но у нас уже создалось впечатление, что он написан не так сильно, как должен бы был быть написан». «Все несчастья от денег» – таков заголовок статьи «Во времени новостей». Грандиозные автомобильные пробки, парализовавшие в эти дни столицу России, верный признак приближения Нового года. Предновогодняя суета и раньше сопровождалась сильнейшими заторами на дорогах, но традицией этот транспортный апокалипсис стал последние годы. Провести в пробке 5-6 часов в сутки становится в это время правилом для 2, а то и 3 миллионов столичных водителей. Кошмары, прежде всего в центре, рассасываются лишь к 12 ночи, хотя рассказывают, что год назад особо удачливым повезло ночевать и на МКАДе. Если бы феномен московской пробки был связан только с новогодней толкучкой, то так Такой экстрим можно было бы считать просто ежегодным экзаменом на выживаемость. Однако чем дальше, тем яснее. Это скоро станет нормой. Издание в этой связи проводит параллели со всем, что происходит в стране. Пробка, утверждает автор статьи, и в мозгах, и в делах. Откладываются и переносятся на неопределенное будущее важнейшие реформы. Лоббируются масштабные государственные проекты с ничем не подтвержденной эффективностью. И в качестве противовеса всему этому выступает позиция чахнувшего над златом бухгалтера. Подробности читайте в сегодняшнем «Времени новостей».
Спасибо, Наташа. С главными темами российских газет нас сегодня знакомит Наталья Япончина. Московское время 7:15. На волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжаются переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. В Одессе по меньшей мере 2 человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме. Под завалами остается еще несколько человек. Международные правозащитники считают катастрофическим новый закон о неправительственных организациях. Бывшие советские политзаключенные направили новогодние поздравления Михаилу Ходорковскому. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Администрация Джорджа Буша рассылает новогодние открытки. На открытках пожелания: не веселого Рождества и не счастливого Нового года, счастливых праздников. А у первой леди страны спрашивают, как она называет рождественскую елку. Случайно, не праздничным деревом? Все это проявление дискуссии в американском обществе, как праздновать религиозные праздники в многоконфессиональной стране. Политически корректное Рождество в сегодняшнем выпуске программы «Время и мир» в 22 часа по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 7:16. Продолжит утреннюю программу очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Вы обещали продолжить хоккейными новостями, если не ошибаюсь.
На молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде продолжаются матчи третьего игрового дня. Сборная России выигрывает у команды Словакии 5-2, а шведы у чехов 3-0. В обеих встречах идет второй период. Ранее канадские хоккеисты одержали победу над соперниками из Швейцарии 4-3. И еще один матч США-Финляндия начался несколько минут назад. Там счет пока не открыт. В Национальной хоккейной лиге сегодня самый крупный счет был в матче Нью-Джерси-Вашингтон 7-2. У проигравших свою 22-ю шайбу в сезоне забросил Александр Овечкин. У победителя один гол на счету Сергея Брылина. Лидер первенства Оттава выиграла у Каролины 6-2. С таким же счетом Нью-Йорк Рейнджерс одолел Нью-Йорк Айлендерс. Магнитогорский «Металлург» потерпел первое поражение на Кубке Шпенглера, уступив швейцарскому «Давосу» 1-4. В другом матче среды немецкий «Айсберен» выиграл у пражской «Спарты» 3-2. На первое место в турнире вышел «Давос». Российская команда занимает второе. Сегодня ей предстоит встреча со «Спартой». В 9-м туре суперфинала чемпионата России по шахматам лидер Сергей Рублевский сыграл в ничью с Александром Халифманом. Также мирным исходом завершились партии Дмитрий Яковенко, Владимир Крамник и Вадим Звягинцев, Александр Мотылев. Евгений Бореев выиграл у Петра Свидлера, Сергей Волков у Евгения Томашевского, Александр Морозевич у Алексея Дреева. В активе Рублевского стало 6,5 очков. На очко отстают Яковенко, Бореев и Звягинцев. В австрийском Линце проходит очередной этап Кубка мира по горным лыжам у женщин. Вчера состоялись соревнования по гигантскому слалому, которую выиграла шведка Аня Персон. Второе место заняла Николь Хосп из Австрии, третье – Тина Маза из Словении. В общем зачете лидирует Персон 540 очков, на 8 меньше у Яницы Костолич из Хорватии. Третье место занимает австрийская горнолыжница Михаэла Дорфмайстер 510 очков. Лидер английского футбольного чемпионата Челси одержал вчера 17-ю победу в сезоне, обыграв в гостях Манчестер Сити 1-0. Ливерпуль также на выезде взял верх над Эвертоном 3-1. Два матча завершились в ничью. Манчестер Юнайтед Бирмингем 2-2, Фулхэм Астон Вилла 3-3. Арсенал на своем поле разгромил Портсмут 4-0. В активе Челси стало 52 очка, на 11 меньше Манчестер Юнайтед. На третьем месте идет Ливерпуль, у него 37 очков и 2 игры в запасе. Три матча 19-го тура были перенесены из-за проблем с системой обогрева полей. В Казани завершился чемпионат России по фигурному катанию. Впервые золотые медали первенства страны завоевали чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов.
победившей в парном катании. Серебряные медали выиграли Юлия Бертас и Сергей Славнов, бронзовые – Мария Мухортова и Максим Траньков. В танцах на льду чемпионами страны стали Татьяна Навка и Роман Костомаров. Второе место заняли Оксана Домнина и Максим Шабалин. Третье – Яна Хохлова и Сергей Новицкий. У мужчин золотую медаль выиграл Евгений Плющенко. Второй результат показал Илья Климкин. Третий – Сергей Добрин.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:19.
Выигравший процесс Найджел Роберт.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Великобритании после принятия в странах ЕС новых законов, касающихся пользования интернетом, выигран первый судебный процесс против так называемого спама. Бизнесмен Найджел Робертс получит от фирмы Media Logistics денежную компенсацию в размере 300 фунтов, это чуть более $500, за то, что эта компания без его согласия посылала на его личный почтовый адрес рекламные электронные письма, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Выигравший процесс Найджел Робертс занимается бизнесом в интернете. Возможно, именно поэтому он особенно заинтересован в том, чтобы в виртуальном пространстве поддерживался порядок. Некоторые эксперты уже не раз высказывали мрачные прогнозы о том, что из-за увеличения количества спама и улучшения технологии воровства чужих электронных адресов, в какой-то момент люди больше не смогут пользоваться электронной почтой. Сейчас средний английский электронный почтовый ящик на 73% забивается письмами от неизвестных людей, предлагающих купить их продукт, а фильтры часто блокируют нормальные письма от знакомых. Соответствующий закон был принят 3 года назад и действует теперь во всех странах Евросоюза. Компании и частные лица могут подавать жалобы на рассылщиков спама. Закон оговаривает ряд условий, по которым электронное письмо можно отнести к этой категории. Например, если адрес отправителя подделан под имя известной компании или скрыт, или если письма с предложением товаров или услуг продолжают приходить и после того, как адресат заявил, что не желает их получать, а также прочие детали могут теперь быть основанием для судебного разбирательства. Найджел Робертс в течение длительного времени получал рекламные письма с различными предложениями. Наконец, он подал заявление в суд с требованием материальной компенсации. По его словам, он потребовал минимальную сумму, чтобы создать прецедент в английской судебной истории. Суд графства Колчестер признал права заявителя. Компания по взаимному соглашению выплатила Робертсу 270 фунтов и взяла на себя судебные издержки. Выигравший процесс Робертс сказал, что эта маленькая победа покажет людям, что они не должны смиряться с тем, что их ящик постоянно забивают спамом. Самый серьезный судебный приговор, связанный с электронным спамом, был вынесен в апреле этого года в Америке. 30-летний Джереми Джеймс из штата Вирджиния получил 9 лет заключения. Рассылая спам, он зарабатывал около 750 тысяч долларов в месяц. Война со спамом переходит из области технологий в залы суда, а спам, между тем, все чаще рассылается с компьютеров, зарегистрированных в Китае или России. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
В Москве 7:22. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Первого рождественского послания нового римского папы Бенедикта XVI ожидали с нетерпением. В его публичном благословлении верующих наблюдатели в первую очередь искали моменты, отличающие его от выдающегося предшественника. Материал на эту тему подготовил Ефим Финштейн.
Бывший немецкий кардинал Йозеф Ратцингер впервые получил возможность наметить собственные духовные ориентиры и продемонстрировать миру и церкви, что даже на фоне такой выдающейся личности, каким был папа Иоанн Павел II, он пастырь не менее сильный и самостоятельный. По общему мнению, ему это удалось сделать в полной мере. Разумеется, его призыв к новому, более справедливому миропорядку может быть истолкован по-разному. Поскольку нынешний римский папа немец, нас в первую очередь интересовали реакции немецкой общественности на его рождественскую речь. Отклики собрал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
На торжествах в Риме побывали и католики из Баварии. По окончании выступления понтифика две его соотечественницы так выразили свои впечатления. «Я абсолютно счастлива, я очень рада и благодарна».
«Он же папс».
Нашего папу, по моему впечатлению, замечательно принимают и понимают католики всего мира, независимо от того, к представителям каких стран он обращается. Меня это очень взволновало. К первому рождественскому празднику под руководством нового папы было, конечно же, приковано внимание и средств массовой информации. Они по инерции продолжали сравнивать Бенедикта XVI с его предшественником и поэтому, естественно, отметили, что это было первое выступление, в котором новый папа не упомянул Иоанна Павла II. Чисто внешнее впечатление исчезновения стеснительности и скованности при публичных выступлениях в первые месяцы – одно из них. И если год назад Иоанн Павел II вызывал скорее жалость, то теперь перед паствой выступал мудрый человек, излучавший при этом здоровье и бодрость, пишет берлинская Моргенпост. Многие отмечают, что Бенедикту XVI удалось вселить в аудиторию проблеск надежды на мирное разрешение многих конфликтов в мире. Австрийский интернет-журнал заголовком своей статьи «Папа Бенедикт XVI нашел свой собственный стиль» пожалуй, точнее других сформулировал главное впечатление. Многие немецкие газеты выделяют призыв главы католической церкви к мужественному участию верующих в создании нового миропорядка, построенного на более справедливых этических и экономических отношениях, и убежденность папы, что объединенное человечество способно решить проблемы нашего времени. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А как реагировали на первое публичное выступление Бенедикта XVI католические богословы? Своими впечатлениями делится словацкий католический священник, доктор теологии Карл Маравчик.
Речи, произносимые по торжественным случаям, еще не дают оснований для далеко идущих умозаключений относительно глубоких различий между бывшим и нынешним папой. Скорее стоит обратить внимание на то, что начиная с 60-х годов прошлого века, иными словами, со времен папы Иоанна 23-го, католические первые иерархи в своих публичных выступлениях говорят не столько о вопросах веры, сколько о бытии человека. Бенедикт XVI придерживается той же традиции, будучи достойным продолжателем дела своих предшественников. Разница выявляется скорее в том, что Бенедикт XVI не выступает как популяризатор своих идей, как это было характерно для Иоанна Павла II. Он подлинный католический интеллектуал, профессор богословия. Можно сказать, что впервые за долгие годы на римский престол воссел настоящий теолог. В этом не видится его отличие от Кароля Войтыллы скорее, чем в идеологических тонкостях. Новый папа делает упор в первую очередь на человеколюбие. Человек – область его первоочередных забот. В отличие от современных тенденций, рассматривающих общество только с прагматических позиций, экономических или политических ли, все равно папу интересуют вопросы духовной сущности, которой только и жив человек.
Обозреватели отметили одну особенность, бросающуюся в глаза. В то время как Иоанн Павел II обычно обращался к собравшимся на площади Святого Петра в Риме на 60 и более языках, Бенедикт XVI вдвое укоротил обряд благословения, сократив количество употребленных языков до 33. Среди национальных языков, выпавших из папского обращения, оказались не только чешский, но и словацкий, хотя именно Словакия, наряду с Польшей, считается бастионом католицизма в Центральной Европе. Как воспринимает это обстоятельство словацкий священник Карл Маравчик?
Я вижу в этом не столько злой умысел, сколько проявление его личностных свойств. Иоанн Павел II, будучи актером, любил театрализованные представления, любил сцену и умел работать со зрителями, хорошо знал, что им может понравиться. Бенедикт XVI – человек более скромный, сдержанный, даже робкий. Он избегает театральных эффектов, хотя и понимает, что людям нравится, когда папа обращается к ним на их родном языке. Ему это чуждо. Возможно, если бы он предвидел подобную реакцию журналистов, он бы предпочел произнести благословение только по латыни, по древнееврейски и по-гречески, от силы еще на одном мировом языке и одном языке какого-либо из малых народов. Наверное, в этом проявилась разница между литератором и актером Иоанном Павлом II и академическим интеллектуалом Бенедиктом XVI. Конечно, такому немногочисленному народу, как наш, было бы приятно услышать благословение на родном языке. Но мы воспринимаем это не как нанесенную обиду, а как проявление нового личного стиля этого папы.
Словацкий католический богослов и приходской священник Карл Муравчик. Тем, кто внутри церкви и вне ее надеется распознать приоритеты нового римского папы, придется подождать до весны будущего года, когда Бенедикт XVI издаст свою первую энциклику.
Репортаж подготовил наш коллега Ефим Фиштейн. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Необычное празднование Нового года в Берлине. Репортаж из Германии. Окончательный парламентский доклад по бесланским событиям может быть готов в апреле-мае будущего года.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панорамы высоких технологий, исторический календарь, очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». И я напоминаю, что сегодня мы обращаемся к слушателям с вопросом, верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 16 часов после выпуска новостей в программу «Время гостей» приглашены Сергей Филатов и Юрий Рыжов, ведущий программы Владимир Бабурин. Повтор передачи 30 декабря в 4 часа утра.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей, которую представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. Вчерашняя встреча между министром промышленности и энергетики России Виктором Христенко и его украинским коллегой Иваном Плачковым результатов не принесла. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Бывшие советские политзаключенные направили новогодние поздравления Михаилу Ходорковскому. Историки будут вспоминать 2005 год не в последнюю очередь по мещанскому правосудию и краснокаменскому урановому заточению, говорится в обращении. Израильские военные объявили о создании на севере сектора Газа новой зоны безопасности, чтобы не дать возможности палестинским боевикам продолжать ракетные обстрелы израильской территории. Иран выражает готовность рассмотреть последнее предложение России, касающееся обогащения урана. Россия на днях предложила обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории в рамках совместного проекта. В Ираке похитители французского инженера угрожают убить его. Похитители, ранее неизвестная группировка, называют французское присутствие в Ираке незаконным. Французских военных в Ираке нет и не было. Похищенный инженер занимался проблемами очистки воды. В суде Кишинева сегодня выступит с последним словом советник главы РАО ЕС России Валерий Пасат, обвиняемый в незаконной продаже вооружений. По словам адвоката, Пасат намерен заявить о своей невиновности. Прокурор требует 11 лет тюрьмы. По меньшей мере 9 человек погибли во время попытки заключенных бежать из особо охраняемой тюрьмы в Багдаде, где содержатся подозреваемые в терроризме. Среди убитых и заключенные, и охранники. В США суд над бывшими руководителями обанкротившейся энергетической корпорации Enron Кеннетом Лэем и Джеффри Скиллингом отложен до 30 января.
И теперь несколько слов о погоде. По данным столичного метеобюро, к 31 декабря температура воздуха в Москве поднимется до слабо отрицательных значений. Однако до оттепели дело не дойдет. Ночью минус 4, минус 9 градусов, а днем 0, минус 5. Синоптики обещают также, что в праздники существенных осадков не ожидается. В первые дни Нового года температура снова ненамного опустится. Днем до минус 2, минус 6, а ночью до минус 6, минус 10 градусов.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В среду глава парламентской комиссии Александр Торшин огласил предварительные результаты расследования событий в Беслане. Они вызвали неоднозначную реакцию жителей Беслана. По словам Торшина, Генеральная прокуратура продлевает следствие по этому теракту до 1 марта 2006 года. Таким образом, окончательный парламентский доклад по бесланским событиям может быть готов в апреле-мае будущего года, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
Парламентская комиссия попыталась восстановить хронологию событий 3 сентября в Бесланской школе. Говорит глава комиссии по расследованию обстоятельств теракта в Беслане Александр Торшин.
13:05-13:10 в спортивном зале звучат два взрыва, один за другим. В 13:10 руководитель оперативного штаба Андреев отдает приказ оперативно-боевому подразделению Центра специального назначения ФСБ России о проведении боевой операции по спасению заложников и нейтрализации бандитов. Снайперы, группы разведки и наблюдения открывают ответный огонь на поражение огневых точек террористов, чтобы прикрыть спонтанную эвакуацию заложников. 14.10, 14.35 начинается возгорание крыши спортивного зала. Террористы продолжают огонь, пожарные приступают к тушению очагов. Обрушивается крыша спортзала. 15.00, эвакуация заложников из спортивного зала в основном завершена. Начальник ЦСН дает команду проникнуть в здание школы. Уничтожить террористов, освободить оставшихся заложников. Одновременно идет тушение пожара на территории школы.
Это был фрагмент доклада главы парламентской комиссии Александра Торшина. На слушаниях присутствовал глава общественного совета Беслана Майрбек Туаев. Со многими выводами парламентской комиссии он согласиться не может.
Все обтекаемо. Элементарно, вот если даже первый вопрос взять, когда танки начали стрелять. Уже вот в Владикавказе, на то, что на суде идет следствие, там и милиционеры, и гражданские многие дали показания, что начиная с 3 часов танки уже стреляли по школе, когда там еще были часть заложников, меньшая часть.
Некоторые свидетели штурма Бесланской школы утверждают, что первые взрывы были спровоцированы сотрудниками ФСБ.
Некоторые из заложников, и в том числе и те люди, которые возле школ, вокруг школы были, они как бы утверждают то, что был выстрел из гранатомета с пятиэтажки, и граната взорвалась внутри спортзала. Такая версия есть. И после взрыва, значит, получился хаос. Все начали разбегаться и дали возможность тем, которые могут передвигаться, могут бежать, они дали возможность им сбежать. Я сам свидетель того, что где-то силовая акция началась где-то минут через 30-40 после взрыва.
Говорил глава общественного совета Беслана Майрбек Туаев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
И тему этого репортажа продолжит опрос на улицах российских городов. Верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Не, я думаю, это долго будут скрывать, как многие политические проблемы уже ушедшие. Правды боятся, потому что народ неизвестно, как отреагирует. Возможно, митинги или еще что-нибудь. То есть нет.
Властям это не нужно. Мы многого не знаем из-за них. Они без нас решают и определяют. Но с другой стороны, все это будет известно, как и многое другое.
Маловероятно. Чтобы меньше будоражить массу. Реакции-то могут быть совершенно разные. Всякие протесты. Это не нужно ни властям, ни заинтересованным лицам.
Думаю, никогда. Это не в их интересах. Я не могу сказать точно, но предполагаю, что за этим какие-то силы стоят. Не все от них зависит. Кто-то и властям не дает, это мое мнение.
Может быть, когда-то через 100-200 расскажет. Когда это уже будет неинтересно. Так же, как сейчас он рассказывает про царя, про Ленина, много всего. Сейчас, даже если власть поменяется, не расскажет.
Конкретно эта трагедия. Все было заснято, мы все это видели. И здесь достаточно сложно соврать. Мне кажется, действительно, государственные органы располагали больше информации. Ну, нам не могут рассказать все, потому что это помешает задержать каких-то других преступников. Но что мы можем видеть своими глазами от нашего, вот этого уже никак не скроешь.
Мы живем в такое время, когда СМИ могут создавать полную иллюзию присутствия. Это не чистая ложь, но это либо какая-то часть информации прикрывается, выпячивается другая, либо наоборот. То есть тот, кто владеет средствами массовой информации, во многом определяет мировоззрение общественное. Мне кажется, что это очень важный фактор, потому что любой терроракт у людей вызывает сильную бурю эмоций. И эти эмоции, конечно, желательно, чтобы управлялись. Поэтому что на самом деле происходит, мы не знаем.
Я считаю, что власти не до конца с нами откровенны. Как может быть принято в России по традиции, и реальных вообще фактов мы не узнаем.
Вряд ли расскажут. Может быть, докопались они до каких-нибудь людей, которых не стоило бы упоминать или еще что-нибудь. Но я думаю, до конца нам вряд ли кто-нибудь что-нибудь скажет.
Я думаю, что нет. Потому что если пойдут слухи, там что-то лишнее такое происходило, то значит, это же опять разговор, могут снова и теракты дальше происходить.
Думаю, что нет, не расскажут. Там все повязано. Власти и террористы. Не то, что заодно, но у них, так скажем, общий экономический интерес. Ну, может, лет через 100, по крайней мере, мы не доживем.
А я думаю, не всегда нужно знать то, что было. И не всегда корреспонденты тактично себя ведут, когда эти события происходят. Очень часто они нагнетают ситуацию. Просто хочет, чтобы такого больше не было, потому что это страшно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И этот же вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Я прочитаю несколько сообщений. А кому нужна эта правда? Тем, кто хочет в грязи поковыряться или кто ищет чистое? Отвечает вопросом на вопрос наш слушатель по имени Алексей. Наши власти любят рассказывать правду вчерашнего дня, то, что безвозвратно минуло, чего уже нет. А правду сегодняшнего дня скрывают, проливают ее таким образом, чтобы было выгодно для них. Вот какая правда, пишет наш слушатель Добрый. Складывается впечатление, что наши органы и историки легко расследуют события периода СССР, а ныне нынешние, творящиеся под носом, расследовать они не способны. И подробности о нынешнем периоде, видимо, будут способны рассказать лишь через 100 лет, пишет слушательница Лидия из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. В начале января будущего года компания «Пионер» представит свой первый DVD-привод для DVD повышенной плотности в формате Blu-ray. В конце месяца привод поступит в продажу в Японии. Привод сможет читать, писать и перезаписывать однослойные диски в формате Blu-ray, а также читать двуслойные диски. Привод будет полностью совместим с традиционными DVD. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Это первое объявление, в котором указывается дата поставок оптического привода DVD нового поколения. Как сообщает CNews, первоначально привод будет поставляться только японским производителям для установки на персональные компьютеры. Ожидается, что первые компьютеры с поддержкой дисков Blu-ray появятся в течение первого полугодия следующего года. Емкость однослойных дисков формата Blu-ray 25 гигабайт. Цена привода пока не сообщается.
Новости коротко. Русскоязычный отдел открытой энциклопедии «Википедия» теперь содержит более 50 тысяч статей. Энциклопедия создается совместными усилиями сообщества авторов, которые пишут, редактируют и дополняют статьи. За год число статей выросло в 5 раз. Русский раздел занимает 12 место среди всех национальных разделов Всемирной Википедии. Лидирует англоязычная версия, которая содержит более 870 тысяч статей. Аналитическая компания Umbria Communications провела исследование, целью которого была оценка числа спам-блогов. Это блоги, которые создаются для размещения контекстной рекламы и повышения поисковых рейтингов ресурсов, на которые они ссылаются. По результатам исследования, из 20 миллионов блогов в интернете примерно 3 миллиона являются спамом. По оценкам фирмы, среди блогов, которые создаются сегодня, спамом являются от 10 до 20%. Эксперты антивирусной компании Sophos предупредили пользователей интернета об активном распространении почтового червя Bagel. Червь рассылается спамерами в письмах, содержащих поздравления с Новым годом на английском языке. Если пользователь компьютера запустит вложенный в письмо файл, то вредоносная программа может открыть удаленным злоумышленникам доступ к зараженному компьютеру.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. В московской студии у нас опять находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наташа.
Доброе утро.
О чем пишут газеты в канун Нового года?
Дело в том, что с завтрашнего дня многие российские газеты уходят уже на новогодние каникулы, поэтому все спешат подвести итоги. Собственно говоря, я к этому и обращусь. Ведомости на первой полосе подводят вот такие итоги. В издании определили самых заметных персон 2005 года. Вот лишь несколько примеров. Политиком года, по мнению ведомостей, стал премьер-министр Японии Дзюнитиро Коизуми. Он проявил идейность и принципиальность, не пошел на компромисс с оппозицией, объявил досрочные выборы и выиграл их. Поэтому он стал политиком года, по мнению ведомостей. Предприниматель года. Здесь не конкретный человек, а целый портрет. Ведомости описали современного бизнесмена и приводят несколько признаков. Руководит корпорацией, имя которой известно за границей, решает настоящие государственные задачи, ведь корпорация чаще всего государственная. Знает цену деньгам, поэтому брать их предпочитает у чужих, например, у иностранных банков, а давать наоборот, нашим. Изначально бизнесмен не столичный житель, но все искупается тем, что он частый гость в кремлевских кабинетах. И, наконец, загадка года. Главная и почти единственная политическая проблема уходящего года состояла в том, каким именно образом Россия переживет 2008. Казалось бы, чего раньше времени волноваться, и однако весь 2005 год обсуждали именно это. Владимиру Путину было сделано множество намеков, что никого достойней и лучше него общество и вообразить-то себе не может. А сам Владимир Путин весь год поддерживал эту интригу, словно нарочно, а может и нет. Он так витиевато отвечал на вопросы о возможности продолжить президентство после 2008 года, что создавалось впечатление, будто в Кремле что-то уже придумали. Знает ли сам Путин, что будет делать в марте 2008-го? Вот загадка, и об этом сегодня пишут «Ведомости». А вот чем запомнился 2005 год читателям «Новых известий»? В этом году они сами определяли список главных событий 2005-го, проголосовав на интернет-сайте издания. Наиболее памятными для аудитории стали те события, с которых начинался год, стихийные акции протеста против монетизации льгот, и те, которыми он заканчивается, российско-украинская газовая война. Третью и четвертую строчку рейтинга застолбил за собой май. Именно в этом месяце был вынесен приговор Михаилу Ходорковскому, а футбольный ЦСКА одержал победу в Кубке УЕФА. Упоминали участники опроса и скачок цен на нефть, и нападение на Нальчик, и смерть папы римского Иоанна Павла II. Вот таков итог «Новых известий». А «Ведомости» считают, главной реформой года стала монетизация льгот. Бедные россияне стали беднее, а богатые – богаче. Таков итог самой масштабной экономической реформы уходящего года – монетизации льгот. Массовые забастовки пенсионеров в начале 2005-го надолго запомнит вся страна. В этом уверены «Ведомости».
Спасибо, Наташа. С главными темами сегодняшних газет нас знакомит Наталья Панчина. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. Международные правозащитники считают катастрофическим новый закон о неправительственных организациях. Бывшие советские политзаключенные направили новогодние поздравления Михаилу Ходорковскому. В США суд над бывшими руководителями обанкротившейся энергетической компании Enron отложен до 30 января. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7 часов 46 минут. Продолжит программу «Время свободы» экономический обзор.
Государственный внешторгбанк, второй по величине активов российский банк после Сбербанка, завершил покупку примерно 50% акций промышленно-строительного банка, увеличив свою долю в его уставном капитале до 75%. Промышленно-строительный банк, основанный в 90-м году в Санкт-Петербурге, имеет 54 филиала в 20 регионах России, более половины филиалов банка в Северо-Западном федеральном округе. Ижевский автомобильный завод в среду прекратил сборку легкового автомобиля «Лада 2106» из машинокомплектов, поставляемых Волжским автомобильным заводом. Об этом сообщили представители предприятия. До вчерашнего дня компания «Иш-Авто» оставалась единственным на территории России производителем автомобиля «Лада 2106», который выпускался в стране почти 30 лет. Ранее их выпуск в Ижевске планировалось завершить в январе будущего года. Волжский автомобильный завод прекратил производство этой модели в декабре 2001 года. Германо-американская компания Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, объявила о продаже одного из своих подразделений в Германии – МТУ «Фридрихсхафен» в рамках программы реструктуризации и продажи непрофильных активов. МТУ «Фридрихсхафен» выпускает дизельные двигатели для поездов, судов и строительной техники. Фирму покупает шведская EQT Partners, одна из крупнейших инвестиционных компаний Северной Европы. Объем сделки – 1 900 000 000 долларов. В Китае все владельцы мобильных телефонов, включая тех, кто пользуется обезличенными картами предоплаты, будут обязаны в течение первых 6 месяцев будущего года пройти персональную регистрацию в компаниях-провайдерах. В противном случае их телефоны будут отключены от сети. Новые правила, подобные тем, которые уже действуют в Сингапуре, Швейцарии, Таиланде и Малайзии, станут одной из мер властей Китая по предупреждению телефонного мошенничества, СМС-спама, а также возможных терактов. На сегодня более половины из 388 миллионов владельцев мобильных телефонов в Китае используют различные карты предоплаты, не предполагающие персональной регистрации.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты, установленный Центробанком на сегодня, 28 рублей 75 копеек за доллар и 34 рубля 24 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар 18 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона
Любовь Чижова
и Никита Татарский. А продолжит нашу программу «Исторический календарь» Леонида Гержоя.
Девятого декабря 1837 года произошел пожар в Петербургском Зимнем дворце. Пламя охватило деревянные перекрытия здания. Император Николай I, находившийся в это время в театре, узнав о пожаре, немедленно вернулся во дворец и принял участие в борьбе со стихией. Все дворцовое добро, мебель, картины, ценности сваливались в снег на Дворцовой площади. Из десятков тысяч предметов украден был только один серебряный кофейник. Да и то вор вскоре был обнаружен. Дворец горел 3 дня, уцелели лишь стены и своды первого этажа. Купцы, впечатленные катастрофой, просили у царя разрешения построить ему новый дворец, но Николай отказался. К 1840 году зимний отстроили заново.
29 декабря 1942 года газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о плане Гитлера получить в 1943 году во всех оккупированных странах Европы 200 тысяч тонн медного лома. В оккупированных областях СССР гитлеровцы начали изъятие домашней утвари и посуды из цветных металлов. У населения отбирали самовары, кружки, подсвечники, дверные ручки, оконные запоры, снимали церковные колокола, позолоту и медь с икон. В Минске был издан приказ о том, что за сокрытие цветных металлов виновные подлежат казни через повешение, а сдавшие наибольшее число медных вещей получат справки об активном участии в борьбе против большевизма.
29 декабря 1876 года родился Пабло Казальс, каталонский виолончелист, композитор и дирижер.
Девятого декабря 1809 года родился Уильям Гладстон, британский политик викторианской эпохи. Гладстон 4 раза был премьер-министром, прежде никто в истории Англии не формировал 4 правительственных кабинета. Гладстон проявил себя и выдающимся финансистом. Главной своей заслугой Гладстон считал освобождение народа от несправедливых законов. Гладстон, считавшийся примером профессионализма в политике, настаивал: «Главный принцип моей внешней политики – хорошее правление внутри страны».
Рубрику «Исторический календарь» подготовил наш коллега Леонид Гержой.
В Москве 7:52. В эти дни Радио Свобода в рамках рубрики «Истории Запада и Востока» продолжает говорить о праздновании Рождества и Нового года в разных странах. В Берлине один из местных музеев решил образно объединить два совпадающих по датам праздника – Западный Новый год и еврейскую Хануку – и посвятить им несколько необычных и забавных мероприятий, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
В эти предновогодние дни в Германии люди желают друг другу «Guten Rutsch» – «хорошего скольжения». Это пожелание мягко проскользить из старого года в новый. Каждый скользит, как он может, но в этом году в Берлине в праздничной предновогодней атмосфере звучит особая нота, ее добавил Берлинский еврейский музей. Хорошо бы никогда не путать праздники и будни, а вот перепутать праздники – наверное, в этом нет большого греха, тем более, если праздники вдруг сами перепутались. В этом году еврейская Ханука просто совпала с христианским Рождеством. Точнее, начало Хануки. Этот праздник продолжается 8 дней, и в этом году захватывает как Рождество, так и Новый год. По этому поводу Берлинский еврейский музей устроил выставку под названием «Вайнука», рассказывающую о взаимных влияниях традиций празднования Хануки и Рождества в Германии на протяжении последних столетий. А во дворе музея устроен, работающий ежедневно с 2 до 8 часов вечера, Вайнука-маркт. От немецкого слова «Weihnachten», что означает «Рождество», и от слова «Ханука». Рынок этот необычен тем, что все рождественские базары уже давно закончили свою работу, а этот единственный немецко-еврейский, или правильнее сказать христианско-еврейский, продолжает ежедневную торговлю и будет работать до 2 января. На этой необычной ярмарке во дворе еврейского музея, наверное, самое привлекательное – это блюдо еврейской кухни со знаменитыми латкес – разнообразными пирожками из картофеля и творога с начинкой. Сама же выставка продлится еще дольше, до конца января. Интересная особенность еврейского музея, что он, как светское учреждение, не закрывается в дни еврейских праздников и вообще работает ежедневно. Плакат выставки «Вайнука» воспроизводит карикатуру художника Арта Шпигельмана, сделанную для обложки журнала «Нью-Йоркер». Карикатура называется «Ночь перед Ханукой» и изображает только что прошедших мимо друг друга, но еще остающихся в кадре, белобородого Деда Мороза или Николауса в красно-белом одеянии и такого же белобородого, но в черном пальто и в черной шляпе, иудея. Итак, эти двое прошли мимо друг друга, а вот в музее происходит нечто противоположное – встреча двух праздников. Как известно, Ханука отмечается в честь победы, освобождения Маковеями Иерусалима в 165 году до нашей эры и повторного освящения разрушенного храма, в котором по Талмуду свет храмовой свечи горел 8 дней, хотя масло в нем было всего на один день. Позволю себе пошутить, что, празднуя Хануку, евреи празднуют день, когда сам Господь подливал им масло в огонь, но при этом никого ни с кем не перессорив. Праздники пересекались не раз в истории немецких евреев на протяжении нескольких сотен лет их ассимиляции. Над попытками немецких евреев ассимилироваться, их братья по вере, которые не стремились к этой цели, посмеивались. Существует замечательная карикатура 1904 года, она представлена на выставке в Еврейском музее, которая показывает четыре стадии превращения ханукального светильника Ханукии в рождественскую елку. Выставка в Еврейском музее Берлина убеждает, что если не вдаваться в подробности, то между Рождеством и Ханукой есть немало общего. Прежде всего, это относится к производителям и покупателям рождественских и ханукальных товаров. Плюшевые игрушки для собак покупают как евреи, так и христиане, как, впрочем, и изделия из шоколада, и традиционные игрушки, в одном случае еврейского героя Иуду Маковея, в другом – Деда Мороза. Конечно, есть и различия. Христиане поют «Тихую ночь», а евреи – «Маос Цур» – «Моя опора, мое спасение», благословение при зажигании свечей на Хануку. Но если вслушаться, то и в песнях есть все-таки что-то общее – настроение. Между прочим, И это по-своему символично. Самый популярный рождественский шлягер всех времен «White Christmas» сочинил американский еврей, выходец из России, замечательный композитор Ирвинг Берлин.
Just like the ones I used to know.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» от берлинского корреспондента «Радио Свобода» Юрия Векслера. Ну а в следующем части утренней программы вы услышите.
Социально ориентированная белорусская политика на словах и на деле. Подробности из Минска. В Беслане продолжился суд над милиционерами, обвиняемыми в преступной халатности в связи с захватом заложников.
И расследование бесланских событий – это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжение которой мы обращаемся к слушателям с вопросом, верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане. С 17 года власть постоянно обманывает свой народ, не является исключением и события в Беслане, пишет наш слушатель Георгий Георгиевич. «Сокрытие истины не есть ложь, так гласит латинская пословица», пишет наш слушатель тоже Георгий. «Наша власть никогда ни о каком событии не расскажет нам правду, потому что рассказать правду – это значит расписаться в своем разгильдяйстве, Нина Ивановна». Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, мы ждем ваши сообщения на пейджер.
Власть боится любой, даже самой маленькой альтернативной информации.
Заявления, которые сегодня звучат, это фактически означает то самое воровство газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе стычек с полицией уже погиб один заключенный.
Наши партии призывают к созданию единого Ирака от севера до юга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.